Ярослав Шимов, в Москве 16:07, в эфире программа «Время свободы». Барак Обама объявил план вывода американских войск из Афганистана. Продолжается расследование обстоятельств катастрофы самолета под Петрозаводском. В Минске идут суды над участниками акции, организованной при помощи социальных сетей. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, президент Соединенных Штатов Барак Обама выступил с речью, в которой изложил план вывода войск из Афганистана, рассказывает Юрий Жигалкин.
Президент говорил о сворачивании афганской кампании как часть его усилий по прекращению американского участия в дорогостоящих военных операциях, в том числе и в Ираке, и также заявил о переносе внимания на решение внутренних проблем. Барак Обама объявил о том, что благодаря успехам, достигнутым после резкого увеличения численности американского военного контингента в прошлом году, США начинают вывод своих войск из Афганистана. 10 тысяч военнослужащих будут выведены из страны до конца нынешнего года. Еще 23 тысячи к следующему лету. К 2014 году процесс вывода американского контингента будет завершен. Вот как президент видит будущее афганского урегулирования. Мы знаем, что мир не может утвердиться на земле, которая знала столько войн, без достижения политического согласия. Поэтому мы укрепляем афганское правительство и службу безопасности. Америка поддержит инициативы по внутриафганскому примирению, которые включают участие Талибана. Наша позиция ясна. Процесс должен быть организован правительством Афганистана. Те, кто хочет строить мирный Афганистан, должны порвать с Аль-Каидой, насилием и повиноваться Конституции. Афганистан не должен стать прибежищем, откуда Аль-Каида и ее союзники смогут атаковать нас или наших союзников. Мы не будем пытаться превратить Афганистан в образцовую страну. Но что мы можем сделать и что мы сделаем? Мы выстроим партнерские отношения с народом Афганистана. Отношения, которые выстоят испытание времени. И обеспечат нашу способность продолжать атаковать террористов, одновременно поддерживая суверенное афганское правительство. Планы вывода американских войск, объявленные президентом Обамой, вряд ли положат конец принципиальному противостоянию двух лагерей в политическом истеблишменте Соединенных Штатов. В день выступления президента газета Wall Street Journal обнародовала редакционный комментарий с настойчивым призывом к президенту воздержаться от ощутимого сокращения американского контингента в Афганистане, с тем, чтобы не подорвать важный успех, достигнутый в борьбе с талибами за последний год. Значительный американский военный контингент, по словам газеты, должен пока оставаться в Афганистане, чтобы дать понять и противникам, и союзникам, что намерение США стабилизировать Афганистан непоколебимо. Еженедельник «Тайм» настаивает на том, что полтора года активных боевых действий позволяют сделать вывод, что от количества американских солдат, находящихся на афганской земле, по сути, ничего не зависит. Они не способны одержать окончательную победу над талибами, в то время как очаг терроризма переместился в Пакистан. В таком случае, спрашивает журнал «Тайм», зачем рисковать жизнью солдат и нести гигантские расходы. Мой собеседник, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, Эли Краковский, считает вывод американских войск из Афганистана преждевременным в силу самых разных причин. Я думаю, что нынешнее извещение президента Обамы о предстоящем выводе войск усугубляет ошибку, допущенную 17 месяцев назад, когда он объявил о том, что американский контингент начнет уходить из Афганистана в июле нынешнего года. Я уверен, что когда вы ведете боевые действия, вы не сообщаете своим врагам о том, что вы намерены вскоре покинуть поле боя. Мало того, такое решение ударит по имиджу США, внушив и союзникам, и противникам представление о том, что Вашингтон не является надежным партнером. В своих контактах с пакистанцами я неоднократно сталкивался с их убеждением, что надо переждать, американцы уйдут, и они продолжат заказывать свою музыку. Мало того, подобные извещения могут воодушевить талибов и других наших противников, подтолкнуть их к более активным боевым действиям, попытке нанести как можно больший урон американским войскам. Как соглашаются наблюдатели, речь президента была в основном рассчитана на американскую аудиторию, укладывалась в контекст политических дебатов о будущем страны, ее международных и внутренних приоритетах. Решение президента о начале вывода американских войск из Афганистана и сворачивании кампании к 2014 году может стать серьезным фактором во время президентских выборов, особенно если ситуация в стране изменится к худшему.
Это был Юрий Жигалкин, а вот как комментирует планы администрации Барака Обамы политолог Андрей Пиантковский.
Если убрать такую пропагандистскую, дипломатическую, предвыборную шелуху, то суть, она остается очень простой. Американцы уйдут из Афганистана сравнительно короткие сроки, независимо от того, что бы там произошло. А прикрываться это будет разговорами о мирном урегулировании, о переговорах с талибами и так далее. Но вот это суть вопроса. Это вызвало, конечно, дискуссию в американском обществе, как в элитных кругах, так и среди избирателей. Конечно, речь Обамы носила явно предвыборный характер. Основная база его поддержки, такое левые демократы, молодежь, студенчество, они просто рассматривают эту войну как классическую империалистическую войну и будут его скорее критиковать даже за слишком медленные темпы ухода из Афганистана. Поэтому он просто вынужден был пойти им навстречу.
Это был политолог Андрей Пиантковский и мнение еще одного эксперта, обозревателя «Радио Свобода» Брайана Уитмара. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Но сейчас дискуссия идет не только о войне, о целом госбюджете. Да, как известно, мы тратим 2 миллиарда долларов каждую неделю в Афганистане. У нас есть дефицит 1,5 триллиона. Много из демократической партии спрашивают, почему мы тратим деньги в Афганистане, тем более после чего убили Усама бен Ладена, когда у нас мы можем тратить эти деньги дома или сокращить наш дефицит. Это большая часть дискуссии сейчас. Общественное мнение стал против войны. Последние опросы показывают, что от 51% до 59% хотят, что наши войска вообще вернулись домой, поэтому я смотрю на это в рамки предвыборной кампании.
Нельзя сказать, что Соединенные Штаты выиграли войну в Афганистане. Шанс на возвращение талибов в политическую жизнь означает фактически не победу над противником, а примирение с бывшим противником. Не смотрят ли на Барака Обаму как на слабого президента?
Я думаю, что нет. 5 лет назад это не было бы возможно, делая президента из демократической партии, делает такой маневр, взять войска домой, потому что вы сказали, что он слабый и так далее. Но после убийства Усама бен Ладена это нельзя говорить, что Барак Обама слабый. Республиканцы партии имеют какой-то раскол сейчас. Это очень любопытный момент, но есть часть республиканской партии, которая считает, что мы не должны иметь деятельность за границей. В рамках холодной войны республиканская партия стала партией активность за границей, военной активность за границей. Но сейчас это изменится. И если слышал внимательно последние дебаты в республиканцы, Митт Ромни, который лидирует республиканские кандидаты, он сказал, что наши войска должны идти домой немедленно. Это первый раз я слышал республиканский кандидат, который лидирует кандидаты, говорят, что наши войска должны идти домой. После выступления Обамы вчера, Джон Хунтсман, это бывший губернатор штата Юта, который много читает, будет сильный кандидат на республиканской номинации, сказал, что это слишком медленно. Наши войска должны идти домой быстрее, чем этого. Поэтому я думаю, что политики сейчас делают это решение легче для Обамы, чем это было бы несколько лет назад.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмар. С ним беседовал Андрей Шарий. В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить вывод из эксплуатации пассажирских самолетов Ту-134 после крушения лайнера в Карелии, в результате которого погибли 45 человек. Власти Грузии заявляют о раскрытии заговора части грузинской оппозиции и российских спецслужб с целью свержения нынешней власти в стране. Арестованы 8 человек, в том числе некоторые из лидеров оппозиционной грузинской партии. Десятки объявлены в розыск. В Минске проходит первый суды над задержанными участниками несанкционированной акции молчаливой солидарности. По данным правозащитников, вчера милиция задержала более 450 человек, причем около половины из них в Минске. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза. Его главная тема – острый долговой кризис в Греции. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а сразу по окончании нашей программы в эфир выйдет передача «Время гостей». Тема обсуждения – почему российская власть не допускает к выборам конкурентов «Единой России». отказ в регистрации партии Народной свободы и перспективы дальнейшей политической борьбы в России будет комментировать гость нашей московской студии, сопредседатель партии Народной свободы Борис Немцов. Ведет программу политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Программа выйдет в эфир, еще раз напомню, сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди обзор американской печати. На линии связи из Вашингтона наш корреспондент в столице США Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Как мы уже говорили в нашей программе, президент Барак Обама, выступив в Белом доме, заявил, что Соединенные Штаты в основном достигли своих целей в Афганистане. Обама также объявил о начале сокращения американской военной группировки в этой стране. Интересно, как откликается на это ту речь американская печать.
Андрей, здравствуйте. Газета «Нью-Йорк Таймс» предпослала редакционной статье заголовок с вопросительным знаком «Way out», что можно перевести двояко, как «уход» или как «выход из положения». По мнению авторов статьи, темпы и объемы сокращения численности войск США в Афганистане не удовлетворят многих американцев. В своей речи президент Обама не разъяснил, почему затягивание вывода войск еще на 3 с лишним года, отвечая стратегическим интересам США, а также почему его план вывода войск в состоянии обеспечить ситуацию, при которой Афганистан не распадется сразу после ухода американцев. Хотя, как уверены авторы публикации, в случае распада Афганистан станет базой экстремистов, которые стремятся завладеть Пакистаном и его ядерным оружием. Правда, команда Обамы серьезно занимается формированием и обучением афганских сил безопасности, которым должны перейти нынешние функции сил коалиции. Но аргумент президента был бы убедительнее, если бы он признал реальные проблемы. Это усталость и безграмотность людей, пишет газета. Мы знаем, говорится в статье, что в Вашингтоне на выражение «национальное строительство» теперь наложено табу. Но содействие Афганистану в создании минимально работоспособного правительства – это тоже часть стратегии по выходу из ситуации. Авторы статьи считают, что Бараку Обаме надо научиться работать с Хамидом Карзаем или во вход него и разработать более эффективную программу помощи Афганистану, поскольку, по ряду сведений, миллиарды долларов уже истрачены зря. В целом же Обаме следует больше и чаще публично говорить о войне в Афганистане и о своих планах вывода войск. Одна речь не развеет опасения американских граждан, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». И вот Wall Street Journal также в своей редакционной статье пишет, что Обама объявил о победе до того, как она одержана. И авторы статьи считают, что стратегия наращивания американского контингента в Афганистане пока не достигла своих целей. На взгляд авторов статьи, Барак Обама не послушался военных и принял сторону вице-президента Джозефа Байдена и его политических сподвижников, задумавших операцию по переизбранию Обамы. И теперь настоящим военным генералам придется принимать отчаянные меры для выполнения их миссии по борьбе с афганскими повстанцами, если эта миссия все еще выполнима. Об этом говорится в редакционной статье в газете Wall Street Journal. Андрей.
Алан, насколько мне известно, на днях журнал New York Times Magazine опубликовал удивительное, я бы сказал, признание известного журналиста и кинодокументалиста, бывшего репортера газеты Washington Post Хосе Антонио Варгаса о том, что на самом деле он является нелегальным иммигрантом. Есть ли комментарии на эту тему?
Да, Андрей, и я прежде всего приведу комментарии самой газеты «Вашингтон Пост». В статье говорится, что почти 14 лет Хосе Антонио Варгас утаивал свой секрет. Журналист, набивший руку на выуживание информации у других, скрывал от своего американского работодателя, что он в реальности является иммигрантом без легальных документов. Уроженец Филиппин, он иммигрировал в США еще ребенком и никогда не имел легального статуса, даже обнаружив свое сомнительное положение ребенком, когда был в Калифорнии. Он держал это в тайне, даже работая на ряд американских СМИ, включая саму «Вашингтон-Пост», где он отличился в лучшую сторону, став частью группы репортеров, получивших Пулитцеровскую премию в 2008 году за освещение массового убийства студентов в университете Вирджиния Тек. И этот случай, говорится, «Вашингтон-Пост», дает статья, опубликованная в «Нью-Йорк Таймс», единственную примечательную черту. Вероятно, это первая статья, опубликованная в «Нью-Йорк Таймс», которая была тщательно доработана редакторами «Вашингтон-Пост». Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в международной печати, сегодня это была американская печать, представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Причиной авиакатастрофы под Петрозаводском, в результате которой погибли по меньшей мере 45 человек, скорее всего, стала ошибка экипажа. Об этом заявил президент Дмитрий Медведев. Однако коллеги погибших летчиков меньше склонны обвинять экипаж. По их мнению, причиной аварии стало ненадлежащее состояние аэродрома. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Карелии Александр Фукс. С ним побеседовала моя коллега Екатерина Лушникова.
45 человек погибли в авиакатастрофе под Петрозаводском. Еще 7 человек находятся в больнице, в том числе стюардесса, разбившегося Ту-134. Ей одной из экипажа удалось выжить после аварии. Все остальные члены команды авиалайнера погибли. Почему же произошла эта катастрофа? Неужели летчик действительно мог перепутать обычное шоссе со взлетно-посадочной полосой? Об этом я беседовала с корреспондентом «Свободы» в Карелии Александром Фуксом.
Удалось связаться с представителями авиаотряда нашего карельского. И они дали очень интересную информацию по аэропорту Бесовет. То есть, несмотря на то, что у него есть статус международного, у него устаревшая система посадки. Вот, так называемый ОСП, или, как говорят в народе, по приводам. Чтобы не вдаваться в технические подробности, скажу лишь, что при такой системе посадки погрешность составляет 2-3%, что достаточно много. Если хорошо не знать эту полосу, этот аэродром, и тем более, если будет плохая видимость, то есть очень серьезный риск. Кроме того, там устаревшая система навигации, которая тоже дает погрешность, и все пилоты, все летчики, которые тренируются на аэродроме, неоднократно говорили о том, что полоса оказывается справа, если садиться по приборам. Кроме того, летчики склоняются к мысли, что экипажу была дана неправильный посадочный минимум.
Погода
была плохой. Был сильный туман. Но на этот аэродром бессоветский можно садиться только если прямая видимость горизонтальная будет 2 километра 100 метров, а вертикальная, то есть низ облаков, 110 метров. Скажем, во втором, более маленьком аэродроме Пески, который в 9 километрах находится, горизонтальная видимость в это время составляла всего 400 метров. В это же время проходили тренировочные полеты истребителей. Где-то за час вот до этой трагедии полеты истребителей были прекращены именно из-за плохой погоды. И совсем шокирующие сведения о том, что совсем недавно на этот аэродром было выделено в Министерство экономического развития Карелии 31 миллион рублей. Этот 31 миллион рублей был потрачен на приобретение 2 самолетов Ан-28, на которых никто не летает, это металлолом, вместо того, чтобы улучшать оборудование аэродрома. Вот этим вопросом уже, в общем-то, занимается прокуратура и отдел экономических расследований МВД.
Это был наш корреспондент в Карелии Александр Фукс. Екатерина Лушникова, Москва, для Радио Свобода.
В Петербурге продолжается скандал, связанный с тем, что городской метрополитен вдруг закрыл свои двери для инвалидов-колясочников. В метрополитене говорят, что запрет существовал всегда, ну а ситуацией уже озаботился уполномоченный по правам человека Владимир Лукин и Общественная палата Российской Федерации, рассказывает Татьяна Вольская.
У всякой истории есть свое начало. В данном случае печальная участь стать застрельщицей скандала выпала студентке Евгении Гуровой, которая ежедневно ездит на метро в Северо-Западный институт печати. Вернее, ездила, потому что 16 июня ее в метро не пустили. Оказалось, что существует некое устное распоряжение не пускать инвалидов-колясочников. В качестве официальной причины приводится заключение завода-изготовителя эскалаторов, согласно которому безопасное движение на колясках невозможно. Евгения Гурова возмутилась такой унизительной заботе о своей безопасности, ограничивающей ее право на передвижение, а с ней возмутились тысячи петербургских инвалидов, поскольку студентка разместила эту историю в интернете. Хотя телефон городского комитета по транспорту упорно молчит, но уже известно, что петербургские власти провели совещание по проблеме проезда инвалидов в метро и поручили комитету по транспорту и начальнику петербургского метрополитена Владимиру Горюгину проработать вопрос проведения открытого конкурса на лучшую конструкторскую идею по разработке технических средств для безопасного передвижения инвалидов на эскалаторах. Но понятно, что от конкурса до воплощения идеи пройдет не один год, а пока Евгения Горова тратит на дорогу до института вместо 15 минут 2 часа и неимоверные усилия. 23 июня Комитет по социальной защите проведет совещание с Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАУОРДИ, говорит глава ассоциации Маргарита Урманчеева.
Конечно, метро не приспособлено для колясочников, но однако в той же Японии, когда наши туда приезжают на соревнования, увидят коляску, и выходит служащий, и он просто помогает им определиться на эскалатор, а дальше им просто помогут подстраховать пассажиров и все, потому что колясочник, который не удерживает коляску, он не суется в метро, он ездит на социальном такси. А тот, кто может, тому просто нужно немножечко подстраховаться. Это не так сложно. Это все решаемо. Не надо ничего дополнительного строить, переоборудовать, миллионы вкладывать, вечно делать проблему из ничего. И потом случаев, когда коляска летела по эскалатору, нам неизвестно. Вот что нагнетать обстановку на ровном месте? Наверное, было бы не так уж сложно вменить в обязанность диспетчеру или охране сопроводить колясочника, который один, может быть, в день проходит на этой станции, сопроводить его вниз. Проблема в головах, а не в транспорте. Никаких инструктивных писем не было. Просто встал кто-то на букву закона. При этом попрошайки проникают туда, и никаких запретов для них нет.
Проблемой озаботился и петербургский уполномоченный по правам человека Алексей Козырев.
Я на это сначала посмотрел с удивлением, но потом, когда подострил, поговорив больше часа с Горюгиным, начальником метрополитена, я понял, что не все так просто, и не Горюгин это придумал. Колясочники инвалиды, конечно же, и так обделены своими возможностями, и не дать им возможность пользоваться самым таким публичным методом передвижения, как метрополитен, это очередная дискриминация. Действительно, по всем ГОСТам, нормам, правилам и так далее, эскалаторы не предусмотрены для передвижения коляс. Я вот что думаю, что все-таки то, что сейчас предлагают капитальные какие-то затраты, фуникулер типа и так далее, все это заоблачно по времени. Пусть на каждой станции стоит человек, мужчина, мог бы помочь инвалиду войти на эскалатор, повернуть коляску так, чтобы она не съезжала боком, и помочь ему спуститься.
К сожалению, в таком отношении к инвалидам в России нет ничего нового, говорит член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Отношение к инвалидам в России всегда было как абсолютно ненужным и лишним людям. Поэтому их убирали с глаз долой, вот начиная с послевоенных времен, когда всех инвалидов отечественной воды свозили в монастыри, там, на Валаам, еще куда-то. Это отношение сохранилось. И сейчас оно опять проявилось. Весь цивилизованный мир относится к инвалидам с чрезвычайным почтением и все делает для того, чтобы инвалиды не чувствовали себя выключенными из жизни. У нас нет ни автобусов, ни троллейбусов, ни трамваев, которые были бы приспособлены к инвалидов возить. Метро, конечно, не приспособлено для этого. Но и самое простое, что при этом можно сделать, не пущать. Ну, вот так и живем.
Свой голос в защиту права инвалидов-колясочников ездить на метро уже поднял российский уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, а общественная палата обратилась с открытым письмом к Валентине Матвиенко. По нашему мнению, такой запрет является прямым нарушением федерального законодательства, говорится в письме, авторы которого особо отмечают, что этот запрет введен только благодаря устным инструкциям, за нарушение которых дежурных лишают премии, и что такое отношение к инвалидам – это позор на весь мир. Между тем, уже появились сообщения о том, что в петербургскую подземку не пускают и родителей с грудными детьми в колясках. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить вывод из эксплуатации пассажирских самолетов Ту-134 после крушения лайнера в Карелии, в результате которого погибли по меньшей мере 45 человек. Власти Грузии заявляют о раскрытии заговора части грузинской оппозиции и российских спецслужб с целью свержения нынешней власти. Арестованы 8 человек, в том числе некоторые из лидеров оппозиционной грузинской партии. Десятки объявлены в розыск. В Минске проходят первые суды над задержанными вчера участниками участниками несанкционированной акции молчаливой солидарности. По данным правозащитников, вчера милиция задержала более 450 человек, около половины из них в Минске. В Брюсселе открывается саммит Европейского Союза. Главная тема – острый долговой кризис в Греции. Участники форума также обсудят ситуацию в Ливии, Сирии и вопрос о вступлении Хорватии в Европейский Союз. Афганские талибы назвали символическим жестом намерение США вывести к концу года из Афганистана 10 тысяч своих военнослужащих. Ливийский лидер Муаммар Каддафи вновь обвинил силы НАТО в убийстве мирных жителей. Он также угрожал нанести ответные удары по городам Европы, Азии и США. Суд в Амстердаме сегодня оправдал голландского политика Геерта Вилдерса, обвинявшегося в разжигании ненависти к мусульманам и их дискриминации. Сирийские войска сосредоточились у границы с Турцией неподалеку от лагерей беженцев, покинувших свои дома после недавних вооруженных столкновений на севере Сирии. Международный комитет Красного Креста призвал радикальную палестинскую группировку «Хамас» предоставить свидетельство того, что захваченный палестинскими боевиками 5 лет назад израильский военнослужащий Гилад Шалит жив. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы наиболее интересные события на нашем сайте представляет его главный редактор Людмила Телин. Людмила, я приветствую в прямом эфире. Вам слово.
Добрый день, Андрей. Перечислю по порядку. Итак, главная страница сайта. Только что появился материал, который называется «Новый адрес Платона Лебедева». Речь идет о той колонии, в которую отправили экс-владельца ЮКОСа. Она находится в Архангельской области. И наш корреспондент Анастасия Кириленко беседует с Алексеем Мананниковым. Это новосибирский правозащитник, который именно в этой колонии отбывал наказание при советской власти в 82-м и 83-х годах. Он рассказывает о том, где она находится, как все это выглядит, чем занимаются люди, отбывающие там наказание. В общем, надо думать, что мало что изменилось с тех пор. И, кроме того, здесь цитируется форум людей, которые отбывали заключение. Они тоже вспоминают эту колонию, и надо сказать, что она не вызывает у них особого восторга, и там есть настораживающие слова о том, что по УДО отсюда, как правило, не выходят. Я напомню, что про колонию, в которой отбывает наказание Михаил Ходорковский, наоборот, писали обратное, что оттуда выходят по УДО довольно часто. Еще один материал на сайте «Радио Свобода», он носит мультимедийный характер, называется «Парнас. Планы на фарс». Это фоторепортаж с пресс-конференции, которая только что закончилась в Москве. Ее проводили сопредседатели партии «Народной свободы» Борис Немцов, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков и Владимир Милов. Здесь их фотографии и фотографии того, что происходило вокруг пресс-конференции, фотогалерея на главной странице сайта «Радио Свобода». И с особенным удовольствием я представляю два обновления в разделе «Право автора». Две новые колонки. Одна из них принадлежит перу Виктора Шендеровича и называется «Мы расслышали молчание». Речь идет о том, как российские власти прореагировали на смерть Елены Боннер. И вторая колонка нашей коллеги Елены Власенко, она называется «До и после Селигера», «Антиселигера», простите. Это довольно серьезные и острые размышления вокруг того, что происходило во время акции «Антиселигер».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Минске проходят суды над задержанными участниками акции молчаливого протеста под названием «Революция через социальную сеть». Акция прошла вечером 22 июня. Тогда в белорусской столице и других городах были задержаны свыше 400 человек. По мнению аналитиков, жесткие действия белорусских властей вызваны тем, что у них перед глазами стоит пример арабских революций. Из Минска передает Виталий Цыганков.
По предварительным данным, 23 июня в различных районных судах Минска судят около 20 человек, которые обвиняются в мелком хулиганстве. Все задержанные провели ночь в центре изоляции правонарушителей. Результаты первых судебных процессов довольно стандартные. Участники молчаливых гуляний получают денежные штрафы за участие в несанкционированной акции. Акция солидарности, прошедшая 22 июня, была инициирована сообществом «Революция» через социальную сеть на сайте ВКонтакте. Первое подобное мероприятие состоялось 8 июня в Минске. 15 июня в акции уже участвовали 1000 человек в десятках белорусских городов. В условиях жесткой белорусской действительности в социальных сетях родилась инициатива выходить на центральные площади городов каждую среду вечером без транспарантов и флагов, чтобы людей нельзя было обвинить в организации несанкционированной акции. Однако даже такой формат вызвал резкую реакцию президента Александра Лукашенко, который заявил на пресс-конференции 17 июня, что если пройдет еще одна такая акция, то министр внутренних дел лишится погон. Видимо, этим и можно объяснить жесткие действия властей 22 июня. Подступы к Октябрьской площади в центре Минска были перекрыты турникетами. На площади и соседних улицах собрались сотни спецназовцев. Участники акции, которых в Минске было свыше 1500, ходили и хлопали ладоши по соседним улицам, стараясь не приближаться к милицейским кордонам. Однако и этого поведения оказалось достаточно для того, чтобы милиция выхватывала людей из толпы и забрасывала их в автобусы. Всего 22 июня было задержано свыше 400 человек. Большинство из них были отпущены вечером без составления протокола. Почему белорусские власти так жестко отреагировали на невинную, казалось бы, форму гражданской активности? Руководитель аналитических проектов информационной компании «Белопан» Александр Колосковский считает, что у Александра Лукашенко перед глазами стоит пример арабских революций.
Белорусские власти боятся призрака твиттер-революции. Это проявилось в недавнем выступлении Лукашенко, когда, с одной стороны, он старался принизить участников вот этих акций молчаливого протеста, сказал, что они, дескать, с мозгами не дружат. И в том же пассаже Лукашенко прорвалось, что вот сейчас их немного, а потом будет много, десятки тысяч, найдутся вожди и поведут их на революцию, как это было в Египте. Так что все фобии были проговорены. И, конечно, власть понимает, что молчание молчанию рознь, и они видят зерна протест вот именно в том, что консолидировано через социальные сети, нестандартным образом, без всяких там штабов, конгрессов и прочих мероприятий партийной оппозиции, народ поднимается против анахроничного режима. Это именно идейный бунт. И я думаю, что власть понимает, что поскольку ресурсов нет для того, чтобы бросать кость вот этому широкому электорату, как это раньше было, то осенью могут слиться две волны вот этого идейного протеста и такого желудочного бунта широких народных масс. Вот поэтому сейчас стараются превентивно закручивать гайки.
Считает политолог Александр Класковский. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». И автор сегодня Александр Вагнер.
Российские блогеры обсуждают отказ Министерства юстиции зарегистрировать партию Народной свободы за Россию без произвола и коррупции, сокращенно ПАРНАС. Блогер Виктор Скрипкин пишет, что регистрация партии зависела от политической воли.
Было бы желание, статья найдется. Вычистить перед выборами политическое поле, трусливо убирая любых, даже заведомо слабых соперников, является отличительной чертой ныне царствующей политической элиты. И в связи с этим вновь становится актуальным вопрос – участвовать или бойкотировать приближающиеся выборы.
Блогер Викинг Норд с этим соглашается.
Политическая же мотивация отказать в регистрации была огромна. По опросу Левада-центра в Москве ПАРНАС проходил в Думу, а Москва – это 10% российских избирателей. Причем такой результат был получен до всяких регистраций избирательных кампаний. Да и в целом в России не появилось за последнее время ни одной новой партии. Отказывают всем – левым, правым, националистам, отказывают по политическим мотивам. Поэтому наша главная задача сегодня – борьба за возвращение возможности создания партий. Это куда более нарушаемое право, чем право на свободу собраний, например.
Пользователь живого журнала Кирилл Мартынов в то же время считает, что если уж и регистрировать партию, то стоит хорошенько подумать не только о названии, но и быть готовым к тщательным проверкам.
Старая гвардия российских демократов, Немцов, Рыжков и Касьянов не так давно вновь попытались создать партию. Название для своей новой организации они выбрали чрезвычайно странное и безвкусное – «Парнас». По мысли создателя, это расшифровывается как «Партия народной свободы без произвола и коррупции». Но ассоциации, надо сказать, другие. Греко-античный Парнас – пристанище муз, место сбора утонченных любителей поэзии. Я немедленно представляю себе гору, на которой сидит эта напыщенная троица. Минюст заявил об отказе в регистрации Парнаса в качестве партии, поскольку в списках организации обнаружено множество мертвых душ. Действительно, чудовищный тоталитаризм – отказывать в регистрации партии без сторонников.
Что касается мертвых душ, один из лидеров Парнаса и входящего в эту партию движения «Демократический выбор» Владимир Милов в своем блоге приводит контраргументы.
Итак, в заключении Минюста упомянуты две фамилии людей, находящихся в местах лишения свободы, 4 фамилии людей, якобы несовершеннолетних, 13 фамилий людей, якобы умерших, 21 фамилия людей, отрицающих членство в партии, скорее всего, надавили МВД и ФСБ, заставив написать отказные. Итого получается 40 человек. 40! И это все, что смогли нарыть за месяц интенсивных проверок. Хочу подчеркнуть, что я априори не признаю этих претензий в умершести после того, как 2 года назад на выборах в Мосгордуму меня и 2 моих сборщиков тоже записали в какие-то недействительные. ФМС написал, что лиц с такими паспортными данными не существует, хотя их паспорта говорили об обратном. После этого я не очень склонен доверять нашим государственным проверяющим органам. Но тем не менее, даже этих спорных случаев всего 40. Из общей численности членов партии 46 148 человек. Нас надо регистрировать.
В западных блогах обсуждают новую волну столкновений в Ольстере между протестантами, выступающими за сохранение членства Северной Ирландии в Соединенном Королевстве, и католиками, сторонниками присоединения к Республике Ирландия. Британская пресса назвала столкновения самыми жестокими за последние 10 лет. Полиция считает, что их спровоцировали протестанты. В одном из самых популярных блогов Северной Ирландии «Слагер О'Тул» Крис Доннелли цитирует слова представителя прогрессивной юнионистской партии, заявившего, что протестантов никто не хочет выслушать и никто не хочет с ними договариваться.
Очевидно, что пока действовало перемирие, националисты, не в последнюю очередь объединение Шин Фейн, сделали больше, чем кто-либо для налаживания отношений с лоялистами. А кроме того, кто, как не президент Ирландии Мэри Патрисия МакЭллис, содействовала легитимизации ольстерских сторонников сохранения существующего территориального разделения, пригласив их представителей на банкет в честь официального визита королевы Великобритании Елизаветы II. Но вывод зловещий и кристально ясен. Ничем не провоцируемые и организованные нападения на уязвимые католические поселения будут продолжаться. Какая гнетущая мысль.
В блогах «Гардиан» Фионола Мередит также не предполагает, что нынешние столкновения произошли в последний раз.
Это правда, что в сообществах ольстерских лоялистов начало появляться недовольство, своего рода обида и тоска по былым временам гордости и первенства. В наших краях возможности ограничены, перспектив для образования, особенно мальчиков, не так уж и много, а потому неудивительно, что в качестве оправдания было выбрано снова слово на начинающееся на «о» – отчуждение. Ох и выдумщики. Это подразумевает, что совершение организованных и ничем не спровоцированных атак на живущих по соседству католиков является в некотором роде неизбежным проявлением лоялистской жертвенности, аргумент, который позволяет преступникам спокойно избегать ответственности. Кидаться петардами, ракетами и бензиновыми бомбами – жалкий и очень невнятный способ выразить обиду и разочарование. Он скорее поможет еще большей будущей маргинализации сообщества. Остановить насилие не поможет. Без сомнения, гул армейских вертолетов будет звучать снова в небесах над Белфастом, а ольстерские лоялисты будут продолжать отстаивать собственные кровавые идеи.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев поручил подготовить вывод из эксплуатации пассажирских самолетов Ту-134 после крушения лайнера в Карелии, в результате которого погибли 45 человек. Власти Грузии заявляют о раскрытии заговора части грузинской оппозиции и российских спецслужб с целью свержения нынешней власти. В Минске проходят первые суды над задержанными вчера участниками несанкционированной акции «Молчаливой солидарности». В Брюсселе открывается саммит Европейского Союза, главная тема которого – острый долговой кризис в Греции. Афганские талибы назвали символическим жестом намерение Соединенных Штатов вывести к концу года из Афганистана 10 тысяч своих военнослужащих. Суд в Амстердаме сегодня оправдал голландского политика Геерта Вилдерса, обвинявшегося в разжигании ненависти к мусульманам и их дискриминации.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Афганская стратегия президента Обамы. Военная кампания сворачивается.
Комментарии экспертов.
Сделка по Белорусскалию. Спасут ли Александра Лукашенко?
Право автора.
Виктор Шендерович, мы расслышали молчание.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее автор сегодня – обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
В 2010 году объемы продаж новых легковых автомобилей в России увеличились примерно на 28%. Причем этот рост почти полностью совпал с долей в общих продажах тех, которые были осуществлены в рамках двух государственных программ – утилизации – 22% и льготного кредитования – примерно 6%. Как изменилась эта доля в основном программы утилизации в первые месяцы 2011 года? Ведь если она заметно сократилась, значит, завершение программы меньше отразится на общем спросе. Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Продажи автомобилей на российском рынке за 5 месяцев 2011 года выросли на 60%, по данным Ассоциации европейского бизнеса. В количественном выражении объем продаж составил 989 тысяч штук, и прирост в абсолютном выражении составил около 380 тысяч автомобилей. На мой взгляд, около трети прироста автомобилей, то есть трети от 380 тысяч штук, составили продажи по утилизационным сертификатам. Эта доля, соответственно, ниже, чем доля сертификатов в 2010 году. И это указывает, на мой взгляд, на то, что фундаментальные факторы спроса на автомобили увеличиваются и уже начинают превышать те факторы, с помощью которых рынок восстанавливался в прошлом году.
Программа утилизации продолжалась в России 15 месяцев. В Германии, на самом крупном автомобильном рынке Европы, программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалась неполные 9 месяцев, с января по сентябрь 2009 года. За каждый сданный на утилизацию старый автомобиль, его владелец получал ваучер на 2500 евро для покупки новой машины. В Соединенных Штатах программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалась в 2009 году всего один месяц, с 24 июля по 26 августа. Здесь, в каждом конкретном случае, стоимость получаемого владельцем старого автомобиля ваучера была тем выше, чем большим оказывался разрыв в экономичности двигателей старой машины, сдаваемой на утилизацию, и новой, покупаемой в рамках государственной программы. Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Кейто Дэниел Айкинсон.
Ваучеры получили те, кто был готов поменять свой старый автомобиль на новый, но более экономичный. Поэтому максимальный размер ваучера составлял 4500 долларов, а минимальный — 3500
долларов. По завершении льготной программы продажи автомобилей в США упали примерно на четверть, однако уже через полгода восстановились и сменились ростом на 5-10% в месяц. В Германии сразу по завершении программы утилизации продажи автомобилей упали почти на на треть и восстанавливаться начали лишь в последние месяцы. В 2010 году сокращение продаж к уровню 2009 года превысило 23%. Из Мюнхена директор Института экономического анализа Хельмут Беккер.
Но это легко объяснить. В 2009 году в Германии благодаря этой программе было продано более 2 миллионов автомобилей. Такого не было нигде в Европе. Тот рост, конечно, был искусственным. Однако столь заметным он стал вот почему. В наиболее индустриально развитых странах, где автомобильный рынок в целом давно уже насыщен, любые временные колебания на нем проявляются гораздо ярче, чем в тех странах, где автомобильный рынок пока еще далек от насыщения.
Российский рынок остается пока далеким от насыщения. В среднем по стране количество легковых автомобилей на каждые 100 или 1000 жителей в 4-5 раз меньше, чем в крупнейших странах Западной Европы или Соединенных Штатах. То есть завершение программы утилизации по идее может в большей степени затронуть АвтоВАЗ как крупнейшего ее участника, почти 80% всех проданных в рамках программы машин, и в значительно меньшей остальных автопроизводителей. Андрей Рожков, аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь».
Завершение программы утилизации на российском рынке, скорее всего, произойдет снижение продаж автомобилей, причем, на мой взгляд, не сейчас, когда Минпромторг завершил выдачу утилизационных сертификатов, а, скорее всего, это произойдет через 3-4 месяца, когда дилеры прекратят поставку автомобилей по утилизационным сертификатам. Напомню, что очередь по утилизационным сертификатам растянулась на 3-4 месяца. На мой взгляд, наиболее заметно падение продаж произойдет у АвтоВАЗа, которого доля продаж по утилизационным сертификатам составляла около 45-47%. Можно ожидать, что часть покупателей так или иначе продолжит покупать продукцию АвтоВАЗа, часть прекратят покупать, а часть просто переориентируется на автомобили конкурирующих компаний в том же ценовом сегменте. Вполне возможно, Шевроле либо Kia.
В четверг, 23 июня, Министерство промышленности и торговли России выдало последние из 100 тысяч запланированных весной сертификатов в рамках программы утилизации льготного обмена старых легковых автомобилей на новые.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. В Москве проходит научно-практическая конференция под названием «Российская государственная статистика и вызовы 21 века». Конференция посвящена 200-летию со дня образования Государственной статистической службы в России. О ее прошлом и настоящем, а также о том, насколько доверяют современные россияне статистике, ведущая нашей традиционной рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде побеседовала с главой Федеральной службы госстатистики Александром Суриновым.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Впервые статистическое отделение, как часть Министерства полиции, было создано 25 июня 1811 года. Впрочем, эта наука в России существовала и раньше. Проводились статистические мероприятия, но самой службы еще не было. О том, как все начиналось, рассказывает руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов.
Тогда переписи в современном понимании не проводили. Были организованы сборы информации или, как тогда говорили, статистические разведки. То есть они вот собирали сведения о том, сколько людей живет, величине доходов различных заводов, фабрик, какой урожай, сколько чугуна выплавляли, сколько стали, сколько полотна ткали. И собирали информацию от губернаторов. Тогда вот губернаторы должны были отчитываться перед императором. Вот в 1802 году ввели такую вот отчетность для губернаторов специальным решением Александра I. Потом вот кто-то должен был это обрабатывать, создали статистическое отделение. Вот они вот этим вот делом и занимались. А, собственно, такой вот, ну, если говорить в современном понимании статистики, это уже, наверное, ближе к последней четверти 19 века. Тогда и первую всероссийскую перепись населения провели, к ней долго довольно готовились. Очень хорошая перепись прошла в городе Москве, в Санкт-Петербурге. И потом в 1897 году перепись уже по всей территории империи была проведена. Промышленные переписи проводили в конце прошлого века, в начале этого века, то есть переписывали все промышленные предприятия. Сельскохозяйственные переписи проводили. Создали так называемую бюджетную статистику или статистику семейных бюджетов, когда выясняли у населения их доходы, объемы, структуру, расходы, потребление, имущество. Сегодня мы называем это статистикой уровня жизни населения.
Как бы вы сформулировали, каковы сегодня задачи Российской статистической службы?
Надо быть честным, беспристрастным, максимально независимым в своих оценках, с тем, чтобы давать обществу правду, только правду, и постараться это делать архипрофессионально, с тем, чтобы общество чувствовало, что статистика обществу нужна, что она нужна в каждом повседневной работе, и бизнесу, и ученым, и обывателям, и органам власти. Это, наверное, самая главная задачка. Это довольно так легко сказать, но не очень легко сделать, потому что сегодняшний мир с точки зрения статистического изучения, он довольно сложный, и необязательность участия, например, в переписи населения в России довольно серьезно осложняет нашу задачу. Не все складывается успешно в взаимодействии с бизнесом. Бизнес не всегда хочет раскрывать свои, как ему кажется, серьезные коммерческие тайны, а нам нужна эта информация. Поэтому ну, довольно много задач таких уже прикладных стоит. Ну, самое главное этого года задачка – это получить итоги переписи населения и первые итоги переписи малого и среднего предпринимательства.
А каково отношение к статистической службе российского населения? Доверяют ли люди статистике? И меняется ли тут что-то со временем?
Вы знаете, мы, в общем-то, такими замерами стали заниматься не очень давно, поэтому я не имею основания судить о том, как вот меняется это мнение или нет. Но люди относятся по-разному. Многие не доверяют, кто-то доверяет. Но чтобы доверять, не доверять, нужно статистику знать. А вот то, что наши люди статистику в школах не изучают, это, наверное, в какой-то степени влияет на значительную долю негативных оценок. Если в царской России с 1805 года по 1844 год статистику преподавали в гимназиях, то и отношение к статистике было общество более такое благосклонное. Сегодня в США, во Франции, в многих других странах статистику преподают в средней школе. И, естественно, в этих странах и отношение к статистике, хотя тоже, в общем-то, такое не совсем восторженное, но, тем не менее, по крайней мере, люди понимают, о чем они говорят. У нас в этом плане, наверное, не все в порядке, потому что, когда мы вот считаем инфляцию, говорим, вот инфляция у нас такая-то, ну, там, на 0,1% в неделю. Люди говорят, что нет, это неправда, цены другие. Мы говорим, инфляция – это не цены, это динамика цен. Люди не понимают, о чем мы говорим. Ну, каждый меряет через свою собственную жизнь, если так можно сказать, через свои собственные ощущения. А статистика – это во многом, вот результаты статистических расчетов, они во многом абстрактны. Поэтому надо уметь пользоваться статистикой. А вот чтобы уметь, нужно ее знать. К сожалению, вот в этом плане, наверное, Росстат не дорабатывает, то, что надо нести наши методики к людям, надо сделать так, чтобы они были понятны, прозрачны, востребованы. Это тоже, кстати говоря, серьезная задачка на ближайшее время. Донести, чем мы занимаемся и как этим пользоваться, что вот за нашими цифрами стоит.
Говорил Александр Суринов, глава Федеральной службы государственной статистики. В дни 200-летнего юбилея этой организации в здании Росстата в Москве на Мясницкой улице открывается музейная экспозиция, посвященная истории статистики в России.
Рубрика «Общественное мнение». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения следующего, второго часа нашей программы – это проблема расизма в российском футболе. Это проблема сегодня горячо обсуждается после очередной российской выходки в отношении выдающегося футболиста Роберто Карлоса, который сейчас выступает в российском чемпионате. Мы продолжим после объявлений, выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Двое пациентов в крайне тяжелом состоянии.
Это не правовое, а противозаконное решение.
Самая кровопролитная война в истории нашего Отечества.
Программа не работала и не будет работать, потому что это...
Вы знаете, что по Московской области мы произвели увольнение 6 прокурорских работников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.